бодрствовали. Христос – наше искупление. Бог праведен, и из грешника Он делает праведного.
В программе «Наше призвание во Христе».
До креста мы прощаем для того, чтобы быть прощенными. После креста мы прощаем других, потому что Бог во Христе простил нас.
Сегодня с Джозефом Принсом.
Приветствую всех вас во имя Иисуса. Евангелие благодати – это не только то, посредством чего вы спасены, но также то, чем вы живете. Могу я услышать на это «Аминь»? Хорошо. Суть христианства в том, что христианство – это не религия. Его суть в правильной вере. Как я сказал, христианство – это не религия. И суть его не в правильных делах. Христианство производит правильные дела удивительным, потрясающим образом. Но суть его не в правильных делах, а в правильной вере. Праведный верою жив будет. Апостол Павел начинает послание к римлянам, которое есть «Магна Карта христианства» в первой главе. И заканчивает его в 16 главе словами, фразой «Послушание вере». В первой главе он говорит это так. «Через Него, Христа, мы получили благодать, незаслуженное благоволение и апостольство ради послушания вере среди всех народов во имя Его». Иначе говоря, Павел знал, что он был призван проповедовать послушание вере. Послушание заповедям – это я понимаю. Послушание законам – понимаю. Послушание Богу – понимаю. Но что такое послушание вере? Послушание вере – не что иное, как правильная вера. Вера – это значит верить правильно. Верить правильно очень важно, потому что вера влияет не только на ваш дух, но и на вашу душу, на ваше тело, влияет на вашу жизнь, влияет на ваши финансы, влияет на вашу семью, влияет на все области вашей жизни. И до такой степени, что если вы чего-то боитесь, к примеру, у вас страх перед будущим, или еще какой-то степень вашего страха, беспокойства или тревоги, очень хороший показатель. Сколько у вас этих переживаний, столько и неправильной веры в вашей жизни. И говорю вам, церковь, хотя Бог – благой Бог, вы никогда не будете переживать Его благость. И не потому, что Он ничего вам не дает, не потому, что Он скупой. Бог щедрый и все время дает вам благо, но вы ничего не можете принять из-за своей неправильной веры. Вы слушаете, друзья? Прочтем второй стих 1 главы 3 послания Иоанна. Здесь сказано, «Возлюбленный». Это относится ко всем нам. «Молюсь, чтобы ты был здоровым и преуспевал во всем». В одном из переводов говорится, «Я молюсь о том, чтобы превыше всего ты преуспевал». В нашем переводе сказано «во всем». Но на самом деле тут сказано, «Я молюсь о том, чтобы превыше всего ты преуспевал». Для противников преуспевания скажу, что здесь говорится не только о духовном преуспевании, потому что о нем сказано в конце. Слова, как «преуспевает душа твоя», стоят в конце, а вначале речь идет о материальном преуспевании. Бог хочет, чтобы мы молились о преуспевании друг друга, но тут сказано не только о преуспевании, но и чтобы ты был здоровым. И дальше духовная часть. «Как преуспевает душа твоя». Форма глагола «преуспевал» – инфинитив. В настоящем времени пассивного залога. Настоящее время. Прошедшее время – он бежал. Настоящее – он бегает, он бежит. Настоящее время. Пассивный залог. Это что такое? Ну вот, хороший пример для развлечения между активным залогом и пассивным. Мальчик ударил по мячу. Это активный залог. Мальчик ударил по мячу. А теперь пассивный залог. Мальчик был ударен мячом. В активном залоге действие выполняет мальчик, а в пассивном мальчик принимает действие. Вы со мной? Вы понимаете, да? Очень просто. Хорошо. Активный залог и пассивный. Теперь смотрите «преуспевал». Инфинитив в настоящем времени пассивного залога. Пассивный залог. Почему именно он? То есть, вы можете преуспевать, даже не прилагая веры в этом. Пассивный залог – вы просто получатель преуспевания. Но когда речь заходит о здоровье, чтобы ты был здоровым, здесь уже инфинитив в настоящем времени активного залога. То есть, если вы не будете стремиться, если не будете ничего делать, то будете преуспевать, при этом оставаясь больным. Друзья, я просто читаю Библию, вы слушаете, что я говорю? Однако мое сегодняшнее послание не об этом. Оно вот в чем, послушайте. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты был здоровым и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. А что надо делать для этого? Если спросить любого христианина, правильный ответ он знает. Надо любить Бога, читать Библию, молиться каждый день. Аминь? С такими ответами не ошибешься, верно? Но какой же контекст этого места Писания? Вы хотите увидеть? Но я вам покажу в любом случае. Посмотрите на контекст. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Центр внимания – истина. Истина. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты был здоровым и преуспевал во всем. И вот здесь мы видим своеобразный сэндвич. Все время присутствует слово «истина». Третий стих. «Ибо я весьма обрадовался». Здесь дается объяснение, почему его душа преуспевает. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали об истине в тебе, как ты ходишь в истине». Глагол «ходишь» стоит в активном залоге настоящего времени. «Как ты ходишь в истине». И дальше. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Ходят в истине. Иначе говоря, благодаря хождению в истине, вы находитесь в позиции, в которой вы пассивно принимаете преуспевание. Аминь. Так как ваша душа преуспевает, поскольку вы ходите в истине, то вы говорите, ранами Иисуса я исцелен, и вы здоровы. Аминь. Вы со мной, церковь? А что такое хождение в истине? Это хождение в истине Евангелия. Вы помните? Закон дан через Моисея. Благодать же и истина пришли через Иисуса Христа. Истина на стороне благодати. В Евангелии от Иоанна 1:17 сказано, «Закон дан через Моисея. Благодать же и истина пришли через Иисуса Христа». Благодать и истина вместе, на этой стороне, а закон остается один. Логически вроде бы должно было быть так. Закон и истина даны через Моисея. Благодать же и истина. Однако истина только на этой стороне. Обращаясь к фарисеям, Иисус сказал, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Но ведь фарисеи – это люди, хорошо знающие закон. Значит, очевидно, Иисус говорил не о законе, ведь фарисеи его уже знали. Вы слушаете, друзья? Однажды в ранней церкви произошел такой случай. Апостол Петр ел вместе с обращенными из язычников. Они праздновали, принимали пищу. Не знаю, кошерная она была или нет, об этом ничего не сказано. А известно только, что Петр ел с язычниками. Но вот он услышал, что скоро придут люди из Иерусалимской церкви, которые тогда держались закона. Когда пришли эти люди, присланные из церкви, Петр отошел от верующих из язычников. Он сделал такой вид, что отделен от них. Когда все это увидел Павел, а он был там, когда Павел увидел это, он в лицо обличил Петра. Вот что он сказал ему. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, Павел говорит, я увидел, что они...» То есть Петр и другие христиане из евреев отделяются от христиан из язычников, а это неправильно. Нет больше никакого разделения. «Я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех». Он обличил Петра. Через один стих, в 16-м, сказано, «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Никакая плоть значит никакая китайская плоть, никакая белая плоть, никакая индийская плоть, никакая плоть не может хвалиться. Никакая плоть не оправдается делами закона. Вы слушаете? Помните, какая величайшая заповедь из всех? Однажды к Иисусу пришел законник и спросил его, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим». Но эту заповедь никто исполнить не мог. Поэтому никто не оправдается законом. А хотите ли вы любить Бога так? Да. Иисус сказал, вторая же подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Хотим ли мы этого? Конечно, хотим. Родившись свыше, мы хотим от всего сердца любить Бога. И также мы хотим любить и друг друга. Аминь. Ведь мы рождены свыше. Но попытки исполнения закона не произведут в вас святость. Так как же нам исполнить заповедь, которую Иисус назвал первой и наибольшей? Законом познается грех. Делами закона не оправдается никакая плоть. Как же нам преодолеть эту дистанцию? Некоторые исповедуют прямой подход. Старайся исполнить закон. Старайся изо всех сил. Я расскажу вам, как обрести любовь к Богу и ближнему. Аминь? Вы готовы? Хорошо. Прочтем 7 стих 1 главы послания к Ефесянам. В нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. В нем мы имеем искупление, и не только искупление, но и прощение грехов по богатству благодати Его. Библия говорит, мы имеем. Что касается слова «имеем», мы спрашиваем, у тебя есть? Да, есть. Имеешь? Имею. Смысл тут может быть пассивный, но послушайте о глаголе, который используется в греческом тексте. В нем мы имеем... Глагол используется в визовительном наклонении, в настоящем времени в активном залоге. Иначе говоря, мы держимся за это. И никому не позволяем у нас это украсть. У нас есть прощение грехов. Плохая мысль, которую вы подумали, увидев меня, за это у вас есть прощение, брат мой. Аминь. У вас это есть. У вас есть прощение грехов. Аминь. Я знаю ваши страхи. Если мы будем говорить людям, что у них есть прощение грехов, что надо за это держаться, тогда они будут жить неправедной жизнью. Попридержите лошадей. Я к этому подойду. Давайте снова вернемся к слову «имеем». Слово «иметь» — «эхо». И стоит оно в настоящем времени. Какого залога? Активного или пассивного? Я вам напомню. В настоящем времени активного залога. Иначе говоря, это не так, что «ну, надеюсь, у меня есть». Нет, вам надо этим обладать, владеть. У меня есть прощение грехов. Сколько у вас есть прощения грехов? По богатству благодати Его. Если эти богатства разместить по всей вселенной, все равно конца его не увидеть. Ему нет конца. Вот насколько вы прощены. По, на греческом языке, кота, по богатству благодати Его. Но как Бог может просто простить людей? Но Он не простил их просто так. За это пришлось заплатить цену. И эта цена, мы имеем искупление кровью Его. Слово «искупление» — «аполитросис». Это слово означает свободу, полученную через выплату выкупа. Бог говорит нам, держите за это. Греческое слово «эхо» значит «иметь», «держать», «держать в руке», «держать крепко», «обладать», «владеть». Обладайте своим достоянием. Держите его крепко. Люди постараются разубедить вас в этом, и говорю вам, дьявол будет использовать многих людей для того, чтобы вас в этом разубедить. А вы уверены? Как вы можете говорить, что все ваши грехи прощены? Сегодняшний, вчерашний, будущий, навсегда? Да. И вот тут инстинктивно вмешивается плоть. Рассуждение плотского разума. Но ведь это приведет людей к бесчувственности и распутству в жизни. Это подводит нас к следующему вопросу. Потому я и сказал. Попридержите своих лошадей и осликов. Итак, следующий вопрос. Между прочим, вот что я должен вам показать. Вторая глава, первое послание Иоанна. Вторая глава. Послушайте, вторая глава идет после первой. В 9 стихе, который написано. Если исповедуем грехи наши, если 9 стих 1 главы относится к христианам, и 12 стих 2 главы также относится к христианам, то у нас проблема. Давайте я прочту. 2 глава, 12 стих. Пишу вам, дети. В оригинале. Дорогие возлюбленные дети. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Глагол «прощены» стоит в визовительном наклонении, в совершенном времени, в пассивном залоге. Мы просто принимаем прощение. Что значит «совершенное время»? Значит, действие сделано раз и навсегда. Оно не будет повторяться, и результат его присутствует в настоящем. Мы прощены. Прощены мы и сейчас. Глагол стоит в пассивном залоге. Исповедание грехов — это активное действие, но здесь речь идет о пассивном действии. Вы прощены. Такого явления, как непрощенный христианин, не существует. Между прочим, вернемся к первой главе послания к Ефесянам, к 7 стиху. Слово «грехи» здесь — это «параптома». Аналогичный стих есть в послании к Колоссянам, где сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Однако там стоит слово «амартия». И то, и другое значит грех, беззаконие. Но я вам это говорю, потому что в 6 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Видите это? Иисус говорит евреям, «Если не будете прощать, и Бог не простит вас». Слово «согрешение» в этом месте Писания – «параптома». То же самое, что и в послании к Ефесянам. В этом послании сказано, что нам прощены все наши параптома. А Иисус говорит, «Пока не простишь, не будут тебе прощены твои параптома». Очевидно, тут есть противоречие. Нет, никакого противоречия нет. Одно место Писания до креста, второе после. В 32 стихе 4 главы послания к Ефесянам говорится, «Будьте друг к другу добры, сострадательны». Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Простил однажды и навсегда. Как и Бог во Христе простил вас. Бог простил вас. Смотрите, мы прощаем друг друга, как и Бог во Христе простил нас. До креста мы прощаем для того, чтобы быть прощенными. После креста мы прощаем других, потому что Бог во Христе простил нас. Бог простил нас раз и навсегда. Такая здесь форма глагола. Поскольку об этом не проповедуется, у людей нет основания прощать. Мы говорим им, прости, или будешь страдать. Но это неверное основание для того, чтобы прощать. Единственно верное основание – это говорить людям о том, сколь много им прощено. Понятно? Любовь к Богу. Как нам приобрести ее? Вы помните историю про блудницу? Скорее всего, проститутку, которая пришла в дом фарисея Симона, пригласившего Иисуса на обед. Иисус возлег, и вот пришла женщина и принесла алавастровый сосуд с миром. Вы помните, я недавно проповедовал об этом? Давайте исследуем только два стиха и сделаем это внимательно. Фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к Симону, Иисус спросил его, «Симон», 41 стих, Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника, один должен был 500 динариев, а другой 50. Один динарий – это зарплата за один день. 500 динариев в те времена – зарплата за полтора года. Вот сколько должник задолжал кредитору. 50 динариев – зарплата за полтора месяца. Итак, один задолжал заработок за полтора года, другой – за полтора месяца. В зависимости от их ежемесячного дохода. Один задолжал 500 динариев, другой 50. Так сказал Иисус. Но как они не имели чем заплатить, Он щедро простил обоим. Он просил им щедро, безо всяких условий. И это прощение было как драгоценная мира. Он щедро простил обоих должников. Но как они не имели чем заплатить, Он щедро простил обоим. Это место Писания я хочу прочесть в старом переводе короля Иакова. Это прекрасный перевод. Скажи же, который из них более возлюбит его? Который из них более возлюбит его? Знаете, какое значение слова «более» в греческом тексте? Оно простое. Больше в количестве и больше в качестве. Который из них будет более любить его, любовью больше в количестве и больше в качестве? Вопрос, который из них более возлюбит его? Я цитирую старого перевода короля Иакова. Который из них более возлюбит его? Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Я снова цитирую из старого перевода короля Иакова, потому что здесь используется то же самое слово «более», что и в предыдущем стихе. Какой вопрос задал Иисус? Который из них более возлюбит его? А это и есть любить Бога всем сердцем, и всей душой, и всей силой. Когда Бог прощает грешников, какой из них, какой человек при звуке моего голоса из присутствующих здесь и смотрящих нас по телевидению или слушающих это послание на диске, какой человек из всех детей Божьих возлюбит Господа более? Симон отвечал: «Думаю». Старый перевод короля Иакова. «Тот, которому более простил». Слово «более» по-гречески «плеё» означает «больше в количестве и больше в качестве». Кто же возлюбит Бога больше в количестве и больше в качестве? Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Тот, кому Бог больше простил и в качестве, и в количестве. Вы видите это? Тот, кто знает, что ему более прощено, он и возлюбит Бога более. Церковь, если пасторы, лидеры, служители будут проповедовать прощение грехов, говорить людям, чтобы они обладали своим достоянием, ходили в своем наследии, это не приведет к тому, что люди будут любить Бога меньше. Они не станут жить распутно. Но результат будет таким. Тот, кто узнает, что ему более прощено, возлюбит Бога более. Он возлюбит Бога любовью больше в количестве и в качестве. Так почему люди не любят Бога сильно? Почему они страстно не влюблены в Бога? Потому что стоящие за кафедрой не говорят людям о том, сколь много им прощено. Мы предлагаем им обручи, сквозь которые они должны прыгать, и они устают прыгать сквозь обручи, через которые мы заставляем их прыгать. Они устают, потому что они не... Это прозвучало необычно. Но с помощью аф-аф я прояснил вопрос. Давайте в заключение расскажу вам эту историю. Вы готовы? Евангелие от Матфея 18:21. Тогда Петр подошел к нему и сказал: «Я просто вижу Петра, как он выпятил грудь. Он только что простил Филиппа или еще кого-то. Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Он уже простил Филиппа 7 раз за 3 года. «Сколько раз прощать брату моему?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз по 7. И, пожалуйста, перестаньте считать». 70 раз по 7 означает бесконечно. Те, кто изучает Писание, знают, что 7 — это число Бога, Его совершенное число, совершенное совершенство. Никогда не переставайте прощать. И дальше Иисус рассказал притчу. И на этом мы закончим. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему... Сколько? Сколько? Миллионы долларов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Какая неправильная вера. Вы слышали, что он сказал? Сможете ли вы сделать для Бога столько дел, чтобы он оправдал вас? Нет. Но именно это и говорит этот человек: «Дай мне время, и я все сделаю». Неправильная вера. Смотрите, что сделал Господь в своей милости. Государь, умилосердившись над рабом тем. Кто этот государь? Наш Небесный Отец. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Долг миллиона долларов прощен в одну секунду. Раз и нет его. Он прощен. Скажите мне, он прощен? Скажите мне, он прощен? Да. Следующий стих. Не забывайте, что эту историю рассказывает Иисус. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих. Тут же. Нашел одного из товарищей своих, который должен был ему несколько тысяч долларов. Не миллионы, а несколько тысяч. И, схватив его, душил, говоря: «Немедленно дай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Только что он сам это делал, не правда ли? Но тот не захотел, и пошел, посадил его в темницу, пока тот не отдаст долга. Это было первым, что он сделал, получив прощение. Разумом христиане понимают, что они прощены. Но хотя они и прощены, некоторые христиане не прощают. Что происходит в голове этого человека? Хотя господин простил его, он не слышит товарища. Так и с христианами. Они услышали провозглашение. Прощены ли они? Да. Но наслаждаются ли этим прощением? Нет. Следующий стих. Не забывайте о том, что историю рассказывает Иисус. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились. И придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Следующий стих. «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Эта история, эта притча, на которой мы учимся, была рассказана Иисусом до Его смерти и воскресения. Теперь все наши грехи прощены. Владейте этим достоянием. Наслаждайтесь. Аминь. Если сейчас у вас плохая мысль о пасторе Принсе, наслаждайтесь прощением грехов. И я вас тоже прощаю. Аминь. Хорошо, церковь. Мы ответили на самые важные вопросы, которые сегодня задают в церкви. В церкви видят проблемы. Недостаток любви к Богу, распутная жизнь, отсутствие единства, горечь и так далее. Но способы, которыми эти проблемы пытаются решить, неправильные. Знаете почему? Я вам в заключение скажу. Я должен вам это сказать. Вернемся к 7 главе Евангелия от Луки. К истории о двух должниках. Кто больше возлюбит? Тот, кому более прощено. Иисус сказал ему: «Правильно ты рассудил». Очень важно, чтобы лидеры правильно рассуждали. Когда мы видим людей, которые более благословенны, чем мы, более святы, мы видим на них Божье присутствие. Видим, что они истинные христиане, и мы думаем, они более дисциплинированные. Мы рассудили неправильно. Причина, почему они любят больше, в том, что они знают, им больше прощено. Это правильное рассуждение. По-гречески только два слова. Опроскрино. Правильное рассуждение.
Спасибо за то, что смотрели программу с Джозефом Принсом в Новой Церкви Сотворения. Надеемся, что вы получили благословение. Чтобы больше узнать о Новой Церкви Сотворения, зайдите на наш сайт newcreation.org.sg. Там вы можете подписаться на ежедневную бесплатную рассылку пастора Джозефа Принса. Благодаря этим рассылкам получайте ободрение и освежение каждый день, зная, как сильно Бог любит вас. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит вашей поместной церкви, и мы молимся о том, чтобы вы пребывали в благословении, благоволении Бога и в Его любви.